Самый известный такой научный корифей по делу Бейлиса, который признан таковым и в Советском Союзе, и на Западе, господин Тагер, написавший об этом классический труд свой, он писал, процитирую: «Ни одно из последних царствований, по-видимому, не знало такого обилия попыток к возбуждению ритуальных дел, как царствование Николая II. Все они носят на себе специфический отпечаток. Все они объективно являются как бы исторической репетицией, эти дела, исторической пробой сил перед развернутым действием киевского процесса, то есть дела Бейлиса». И он перечисляет: Владимирское дело, 1897 год, Виленское дело, 1901-1902, Дубасарское дело, 1903, Смоленское, 1910, дело Ханн-Спектор, 11 год. Все они являются предвестниками дела Бейлиса. Фастовское, Витебское и Тайгинское дела являются последними остатками ритуальных бросок. Конец цитаты. В этом перечне Тагер упомянул, конечно, не все ритуальные судебные дела последнего русского царствования, но и из этого списка достаточно очевидно, что накопление таких дел именно в последнее царствование, в последние годы существования православной империи, это было не случайным явлением. И дело Бейлиса, как кульминация вот нарастания всех этих процессов, оно не было чем-то из ряда вон выходящим. Но оно по целому ряду причин, как внутриполитических, так и внешнеполитических, приобрело огромный мировой резонанс и стало каким-то водоразделом противоборствовавших исторических сил в мире и в России особенно, поскольку так оказалось, что в самом христианском государстве мира, в православном российском царстве, попущением Божьим оказалась и самая значительная часть самого антихристианского народа, иудеев. И было это попущено Господом Богом перед концом истории, перед ее финальным этапом, именно для того, чтобы в этом непримиримом столкновении сил Христа и антихриста они больше себя раскрыли, чтобы зло себя больше разоблачило, чтобы как можно большему числу людей была дана возможность рассмотреть это зло, не подпасть под его власть и спастись для вечной жизни в Царстве Божьем. И вот значение дела Бейлиса и убийства светлого отрока Андрюши Ющинского, который готовился стать священником, оно именно вот как в капле воды высвечивает смысл этой борьбы, который отразился и в суде. Об этом суде опубликовано 3 тома стенографического процесса, опубликовано еврейской стороной с известными сокращениями, с некоторыми искажениями, но близко к оригинальному тексту. Эти 3 тома были изданы в 1913 году киевской газетой еврейской «Киевская мысль», которая освещала этот процесс и старалась дезинформировать общественность, старались ее журналисты выводить следствие на ложные пути, все время подбрасывая лживые версии. Вот они издали этот стенографический процесс. И мой старший друг по эмиграции, Игорь Альгердович фон Глазенапп, покойный ныне, несколько лет провел в Баварской государственной библиотеке, работая над этим стенографическим отчетом, делая из него выжимку тех текстов и тех частей, чтобы отсеять воду, отсеять шелуху и показать, что же было на самом деле. Он этот труд свой подготовил и передал архиепископу, тогда это был епископ, он сейчас тоже покойный, Серафим, западноевропейский, брюссельский, русской зарубежной церкви. И владыка Серафим передал это мне с благословением на издание. Было это, к сожалению, 12 лет назад. и время летит быстро, и вы знаете, что произошло за эти 12 лет в России. Я не мог все оставить и сесть за издание этой книги, поскольку тут были и революция, и приватизация, и всевозможные бои, столкновения, и, в общем, эта текущая борьба, необходимость сопротивления тем же самым силам зла в России сегодняшней, она, к сожалению, отнимает много времени. Но вот сейчас я думаю, что я должен найти время для издания этой книги, потому что смысл ее и для сегодняшнего нашего времени очень важен, даже в каких-то внешних проявлениях. Все мы знаем об убийстве в Красноярске 5 детей накануне еврейской Пасхи в прошлом году. Я просто поразился, насколько все внешние признаки, как об этом деле сообщалось, как искали трупы, какие сразу пускали сложные следы, что это цыгане могли убить, или дети сбежали, или маньяк какой-то сексуальный убил их, как перестали по мановению какой-то волшебной палочки накануне еврейской Пасхи об этом говорить, как замолчали, что накануне исчезновения детей около 100 раввинов проводили в Красноярске семинар о том, как правильно праздновать Пасху по еврейским традициям. Множество вот таких мелочей, множество совпадений, они побудили меня написать генеральному прокурору письмо с просьбой сравнить эти совпадения и дать следствию задание, поскольку следствие обязано по закону проверять все версии, даже самые невероятные, проверить и хасидскую версию, поскольку именно хасиды угнездились в Красноярске при помощи губернатора-еврея Хлопонина, и сам Лазар там неоднократно бывал. И вот эта элементарная простая просьба проверить и эту версию, она вызвала такое возмущение в еврейских кругах. На всех еврейских сайтах появилась моя фотография. Российский антисемит обвиняет евреев в убийстве красноярских детей. Что даже главный раввин Шаевич выпустил специальное письмо для своих евреев в таком духе: «Вы что, с ума сошли? Сами раззвонили всю эту версию. Зачем делать рекламу Назарову? Немедленно прекратить». И немедленно прекратили. Но просто я хочу сказать, что мы не знаем, что там на самом деле было в Красноярске, но совпадений с делом Бейлиса очень много. И я вернусь все-таки к делу Бейлиса. Вот причиной основной того, что это дело стало таким громким и стало водоразделом двух борющихся сил, такой причиной было то, что впервые в современной мировой практике судопроизводства был поставлен вопрос о еврейских ритуальных убийствах. Они и раньше рассматривались судами и за границей, и в России, но никогда не ставился на обсуждение вопрос именно о ритуальности убийства. Искали виновных, искали преступников, их признавали виновными или не признавали, но это шло в рамках обычного судопроизводства, как к обычным преступникам относится. Здесь был поставлен вопрос о ритуальности убийства, и нужно подчеркнуть, что это не было первоначальным намерением суда и прокуратуры. Они совсем к этому не стремились, поскольку, ну, как-то традиционно суды оставляли в стороне эту сторону подобных убийств. Вот этот факт и эта потребность, она возникла из самих наглядных и типичных признаков ритуальности. Эти улики, эти признаки были столь важны, что мировое еврейство восприняло это дело как очень большую угрозу для себя, угрозу судебного разоблачения. Потому что, вот напомним, главные факты обвинения, которыми прокурор оперировал на процессе. Это свидетельство детей Чебиряковых, Жени, Вали и Людмилы о том, что когда они играли на кирпичном заводе, где приказчиком работал Белис, именно он с другими двумя евреями схватил и утащил вглубь завода Андрюшу. На этом заводе располагалась еврейская богадельня, при которой была построена тайная синагога без разрешения властей. Владельцем завода был еврей Зайцев. И как раз накануне исчезновения Андрюши там освещалась эта синагога, ее закладка. Как бы. Не знаю, как она называется у евреев, этот процесс. Но, в общем, шло освящение их молельни. Затем, характер ран на теле убитого Андрюши показывал то, что раны эти причинялись не с целью какого-то убийства или там мщения, а с целью получения крови. Причем в нанесении ранений был перерыв, примерно минут 15, для истечения этой крови. Тело было найдено полностью обескровленным. Причем при истязании Андрюшу раздели, а по окончании этого ритуала снова одели одежду. Такого при обычном убийстве какими-то преступниками из мести или с какой-то другой причины, такого быть не могло. Затем к числу улик относилась записка самого Бейлиса, который передал ее тайно из тюрьмы жене, с указанием, чтобы она дала деньги вот тому, кто принесет эту записку, это один из заключенных, который освобождался из тюрьмы, деньги для отравления двух важных свидетелей, которые видели, как дети играли на заводе и как их, в общем, тащил Белис, и больше их никто Андрюшу не видел. Затем важной уликой были приставшие к одежде Андрюши кусочки глины с еврейского кирпичного завода. Именно там была такая глина, из которой делали кирпичи, и эта глина была пропитана кровью. То есть, когда труп выбросили в пещеру, он был уже обескровлен, и там, в общем, эти кусочки глины, они совершенно другие по качеству, чем в пещере, они никак не могли попасть на одежду, только с этого кирпичного завода. И вот когда все это стало вот так выясняться, особенно показания детей против Бейлиса, то только после этого и было ему предъявлено обвинение, и он был арестован. Убийство было в марте, а арест его произошел 3 августа. Все эти месяцы еврейская сторона пыталась подбрасывать ложные улики, ложных свидетелей, ложные следы, направляя их сначала на родственников Андрюши, на мать и отчим, а затем на якобы шайку воров, которая в эти дни вообще занималась чем-то другим, и то есть было полностью доказано их алиби. И вот эти ложные версии насаждали еврейские журналисты газеты «Киевская мысль». И вот именно в связи с такой чрезвычайной прозрачностью дела, на основании таких веских улик, евреями был создан комитет защиты Бейлиса, который на деньги еврейского миллионера, забыл его фамилию, сахарозаводчик, выделил, в общем, безразмерный кредит, или даже не кредит, наличные на все эти расходы, на устранение свидетелей. Как мы знаем, эти дети были отравлены, одна девочка выжила, а мальчик и ее сестра погибли и не смогли на суде дать живое показание. Но они дали показания письменные, эти показания были в процессе учтены, конечно. Исчезли этот заключенный, который должен был передавать записку, и другой заключенный, который помогал ее писать, тоже оказались не найдены. То есть записку Бейлиса жене с просьбой об устранении отравления двух свидетелей. Сгорело помещение, где, по всей вероятности, произошло вот это убийство. Причем сгорело оно как раз тогда, за 2 дня до того, как там следствие должно было провести обыск. Это произошло потому, что, как выяснилось позже судебным следствием, два следователя первых были подкуплены еврейской стороной и намеренно вели дело в ложную сторону, предупреждали евреев о предстоящих следственных действиях. Это следователь Красовский и Мищенко. Они были осуждены потом за нарушение, за подлог вещественных доказательств, уволены со службы. Я не знаю точно их дальнейшую судьбу, но то, что они были подкуплены, это несомненный факт. И вот все это вместе, да, потом... Один из важных свидетелей, фонарщик, который видел, что дети играли там на заводе, который должен был быть отравлен, он был запуган, избит и на суде откровенно сказал, что показаний давать не будет, мне жизнь милее, его слова. Издание пропагандистской литературы населения Киева было буквально завалено валом брошюрок, дешевых, о том, что ритуальных убийств не существует, переводы с немецкого, якобы папских бул, то есть указов о запрещении обвинять евреев в ритуальных убийствах, потому что таковых нет, переводы других авторов, которые пытались это все опровергнуть, это все издавалось тоже на деньги Комитета защиты Бейлиса. И вот все это вместе взятое показывает, какая огромная сила и финансовая, и информационная была в этом процессе, действовала с одной стороны, с еврейской. Какими вседозволенными, неограниченными средствами она действовала, и какими наивными, законными, законопослушными были действия русской стороны, которые не могли приступить закон ни в малейших мелочах. Все эти обвинения, что процесс устроен царской охранкой, там, черносотенцами, и все вот из самого стенографического отчета видно, насколько все эти обвинения ложные, насколько сами улики, само дело вопияло к правосудию, и правосудие, к сожалению, с этим не справилось. Но мы это еще посмотрим дальше. Я хочу подчеркнуть то, что ритуальность дела поставила на судебное обсуждение не русская сторона, не прокуратура, не суд, а еврейская сторона. И при этом она руководствовалась такой хитроумной еврейской логикой. Комитет Бейлиса специально пригласил в качестве главного адвоката такого известного Грузенберга. Он был известный масон, известный защитник в других делах по ритуальным убийствам. У него был специфический опыт, как пишет вот Марголин, член этого комитета защиты. И именно поэтому его и привлекли к делу, заплатив огромный гонорар по тем временам 10 тысяч рублей. Такой же и Маклакову заплатили. Для сравнения, в те времена Хрущев, как он пишет в своих воспоминаниях, получая 50 рублей в месяц, мог содержать семью, жена не работала, и снимать двух- или трехкомнатную квартиру, уж не помню, и ни в чем себе не отказывать. То есть 10 тысяч рублей разделите на вот ежемесячную хорошую зарплату хорошо зарабатывающего человека 50 рублей. И посмотрите, какой это заработок был за месяц работы, которую предложили Грузенбергу, такой же Маклакову. Всего было 5 адвокатов у Бейлиса. И вот именно Грузенберг поставил вопрос о том, что суд должен дать ответ по вопросу ритуальности убийства. На что надеялся Грузенберг? Он видел, что улики очень опасные, и против этих улик обычными юридическими методами очень трудно будет что-то возразить, найти контрулики. И он решил поставить вопрос богословский, вопрос в значительной степени мистический, с которым связано обсуждение ритуальности убийства, в надежде, что именно в этой сфере, в этой области суд не найдет юридически весомых доказательств. То есть, что там писали святые отцы там, или какие-то религиозные авторы, священники, это их религиозное частное мнение. Это не может быть принято на судебном процессе в качестве юридического доказательства. Вот с точно такой же логикой Грузенберг в 1913 году пытался влиять на суд. И вот исследование этой логики Грузенберга провел нынешний специалист по делу Бейлиса, еврейский публицист Кацис, написал об этом немало статей, и вот сейчас на подходе его книга, примерно ее название «Кровавый навет с точки зрения православного духовенства» или что-то в этом роде. Книга, конечно, очень жалкая, потому что неправославный человек не может правильно писать о противоборстве духовном сил добра и зла, никогда этого противоборства не поймет до конца, будет обращать внимание совсем не на те стороны, не на те факты. Что случилось с господином Грузенбергом? Он переоценил свои силы. Это, между прочим, с евреями часто бывает, что они зарываются, устраивают гевалт, и потом гевалт приносит им обратный результат. Так было и с нашим обращением. Кто бы знал сегодня вот так широко в нашей стране о том, что существует у евреев кодекс поведения Шулхан Арух, где только евреи люди, а мы не люди, если бы они сами не раззвонили об этом в связи с нашим обращением, не требовали исключения из Думы депутатов, не устраивали передач там к барьеру и прочее на телевидении, где пытались выставить наших депутатов дурачками, а себя умными и образованными светилами. Вы помните голосование в пользу Макашова, какое было? Хотя Макашов, надо сказать, он не особенно в этих вопросах разбирается, он просто так вот, прямой как штык сам сказал, говорил то, что видел, то, что думал. Тем не менее, большинство людей приняли его сторону, считали, что он победил. И если посмотреть на их социологические опросы, которые делают еврейские службы социологические, то за последние полтора года, которые прошли с этого времени, действительно больше людей стало разбираться в этих вопросах. И благодарить за это евреи должны самих себя. Вот сейчас они подняли новый гевалт в связи с синагогой, с покушением Копцева. Конечно же, я думаю, что результат будет таким же, потому что власть наша, какая она не антирусская, какая она не проеврейская, она все-таки лучше раввинов понимает, что лучше это дело замолчать. Лучше сохранить счет в русско-еврейском конфликте 0-0, отказывать в судах и русской стороне, и еврейской стороне, не давать им сцепиться в какой-то решающей схватке, которая все прояснит. Лучше эти суды все тормозить, спускать это все по нулям, а вось дело само рассосется с поднятием благосостояния русского народа. Оно, конечно, не рассосется, потому что еврейские олигархи этого благосостояния нам не дадут. Русскую культуру они русскому народу не отдадут, графу русский наши паспорта не вернут, и считать нас такими же людьми, как они сами, тоже никогда не будут по своей религии. Дело не рассосется. Но вот этот нулевой счет, который позавчера еще раз подтвердили в моем процессе против раввинов, правоохранительные органы, то есть мне отказали в возбуждении, вот, в удовлетворении того иска, который я предъявил всем главным еврейским лидерам, просто имеет и другой результат. Поскольку это решение было вопиюще незаконным, мы должны надеяться на Божию помощь и жить без страха иудейского. Это наше главное оружие, чтобы как можно больше нашего народа тоже видело всю и спасительность личную для каждого из нас этого пути жить без страха иудейского. И видела, что чем больше русских людей, кто куда попал, даже во власти, даже в администрации, будет жить без страха иудейского, тем меньше у них будет сил. Они сильны нашим страхом. И вот на это они надеялись и в процессе Белеса. Я, простите, что возвращаюсь все время к современности, но как-то уж это все параллели тут такие прослеживаются. И вот на суде, к суду этому, как ни упирались, значит, начальники суда, не хотели вопрос о ритуальности ставить, еврейская сторона их заставила. Себе же, так сказать, на голову. Призвали экспертов богословия, Пронайтиса Ксендза, большого специалиста по этому вопросу. Он хотя и католик был, но в то время еще и католицизм был другим, не таким шабезбойским, не таким жидовствующим, как сейчас. Находились в католическом мире ученые, а он был ученый, который это дело исследовал очень досконально. Он владел и еврейским языком, другими древними языками, провел безупречную экспертизу, и другие ученые с русской православной стороны показали, что никак иначе не объяснить характер ран на теле и все это убийство, и сравнить с теми убийствами, как они были зафиксированы в других судах и вообще в истории, что это убийство, несомненно, ритуальное. Эксперты, которые были приглашены адвокатом Грузенбергом, выглядели очень слабо при такой эрудиции русской стороны. И даже они вынуждены были признать следующее. Они пытались утверждать, что в легальном, ортодоксальном иудаизме ритуальные убийства не практикуются. Но вот мы допускаем, что возможны какие-то секты, какие-то злонамеренные группировки, которые могут это практиковать, но за них не должен нести ответственности иудаизм и еврейский народ. Вот этот аргумент они вынуждены были как последнее средство использовать. Но в таком случае, говорили представители гражданской юстиции, матери Андрюши, в таком случае, почему все еврейство становится горой за Бейлица, с пеной у рта кричит и в мировой печати, и в российской, что это мракобесие обвинять кого-то в том, что возможны ритуальные убийства, что это невозможно, потому что это невозможно, и тот, кто это пытается даже расследовать, тот ярый антисемит, преступник и так далее. То же самое правительство Израиля, как мы помним, в прошлом году кричало и писала и топала ногами перед Фродковым и перед Путиным. Прилетел в Москву вице-премьер Ольмерт. Сейчас он стал на место Шарона, премьер-министр. И требовал прекращения прокурорской проверки по Шулхан Аруху, что преподается в еврейских школах. Это был второй пункт нашего обращения в прокуратуру. То есть все опять вот повторяется в наши дни. Нельзя расследовать еврейские преступления, потому что это невозможно. Евреи – единственный народ в мире, который не способен совершать такие преступления. Все народы способны, а мы, евреи, богоизбранные, чистые, светоч, мы не способны. И вот эту логику в процессе Бейлиса им удалось насадить применительно почти ко всей российской печати, которая была, к сожалению, вся в еврейских руках. Лишь немногие, в процентном отношении, может быть, 10 или меньше процентов газет, старались писать правду, и то газета «Киевлянин» Шульгина, известного монархиста, который, правда, отличился в том, что уговаривал государя отречься, поехал тогда с Гучковым, даже она приняла сторону Бейлиса. Даже он прогнулся под этим еврейским гевалтом, господин Шульгин. Но он себя в дальнейшем вообще показал человеком нестойким и духовно нестойким, так что это понятно. Но вот эту первую свою слабость, как монархист, как защитник православной России, он проявил именно в деле Бейлиса. Вот оно было лакмусовой бумажкой для многих даже монархистов и православных деятелей. Какое стало и наше обращение в прокуратуру прошлогоднее. Вы помните, что в еврейском гевалте против нас участвовали и прогрессивные православные деятели, как Семенко, как Никифоров, Рогозянский, как отдел внешних церковных сношений Московского патриархата во главе с митрополитом Кириллом и его заместителем протоиереем Всеволодом Чаплиным. И, кстати, отец Сел Чаплин фигурировал и позавчера на моем судебном процессе, на него ссылался адвокат раввина Лазара, как на своего консультанта, в том, что господин Чаплин объяснил ему, что слова Христа «Ваш отец дьявол» уже давно прогрессивная православная общественность, а католическая церковь и подавно, даже зафиксировано в ее соборных документах, не рассматривает больше как относящиеся ко всему еврейству, а это просто вот такая фраза, ее нужно понимать не в плане, что это евреи, еврейский народ теряет богоизбранность, а совсем в ином смысле, что это относилось там к преступникам и в другом смысле. Я сейчас не помню точную фразу, как это адвокат Лазара говорил, но я думаю, что наиболее значительные части из наших прений на этом судебном процессе в той или иной форме я издам, во всяком случае, для желающих прочесть это в интернете. Вот. И возвращаясь к процессу. Значит, Грузенберг, как я уже сказал, сильно рисковал тем, что напорится не на тех экспертов, не на тех, которые бы отражали точку зрения митрополита Кирилла Гундяева, образно говоря, и отца Всеволода Чаплина. И действительно напоролся не на тех. И решение присяжных было сокрушительным для еврейства. Они сегодня во всех энциклопедиях, во всех своих исторических работах пишут, что присяжные оправдали Бейлиса. Это правда. Но они пишут при этом, что тем самым присяжные доказали отсутствие ритуальных убийств у евреев. Это неправда. Даже в этом стенографическом отчете, который издан еврейской газетой «Киевская мысль», это совершенно четко, черным по белому зафиксировано. Присяжным было предложено на решение два вопроса. Первый из них я прочту полностью. Доказано ли, что 12 марта 2011 года в Киеве на Лукьяновке по Верхней Юрковской улице в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице и находящегося в заведовании купца Марка Ионова Зайцева, 13-летнему мальчику Андрею Ющинскому при зажатом рте были нанесены колющим орудием на теменной, затылочной и височной областях, а также на шее раны, сопровождавшиеся поранениями мозговой вены, артерий левого виска, шейных вен, давшие вследствие этого обильное кровотечение. А затем, когда у Ющинского вытекла кровь в количестве до 5 стаканов, ему в нос были причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшиеся поранениями внутренних органов, сердца, в область которого были направлены последние удары, каковые в своей совокупности числом 47, вызвав мучительные страдания у Ющинского, повлекли за собой почти полное обескровление тела и смерть его. Ответ присяжных: «Да, доказано». То есть, что доказано в этом вопросе, в таком ответе? Доказано, несмотря на огромные денежные затраты Комитета защиты Бейлиса, доказано, что именно в еврейском хасидском гнезде с синагогой произошло это убийство. Этим были отвергнуты все прочие версии еврейской стороны о родственниках, которые якобы убили Андрюшу у себя дома, или о ворах, которые убили на квартире Веры Чеберяк, матери этих детей отравленных. А посмотрите, все энциклопедии мировые утверждают, что именно воры убили Андрюшу на этой квартире. Но как же тогда решение присяжных, которые признали, что по всей совокупности улик это произошло на еврейском заводе с синагогой? Далее. Присяжные сказали, да, Андрюша был убит после мучительного, долгого и необычного для простого убийства вытачивания крови. Был замучен. Это решение также говорит по совокупности всего судебного процесса, что это был чистый христианский мальчик, ученик духовного Свято-Софиевского училища, который готовил себя в священники. То есть была избрана жертва для ритуального убийства, как раз идеальная в этом случае. И все махинации еврейства, которые обнаружились с этим процессом, устранение свидетелей, угрозы, подкуп, подбрасывание ложных версий, огромные деньги брошенные, создание этого тайного незаконного комитета защиты Бейлиса, подкуп российской интеллигенции. Полиции, в частности, было перехвачено письмо одному из членов комитета защиты Бейлиса, что не жалейте денег на Короленко. Короленко тогда, как помните, организовал письмо в защиту Бейлиса. Вот мы организовываем письма свои бесплатно, люди дают подписи. Сейчас у нас их уже 20 тысяч. А там за деньги эти подписи собирали. Собрали 193 подписи, там и Горький был, и весь свет тогдашней интеллигенции, писатели. Вот, потому что не подписать это письмо считалось уже, ты будешь исключен из высшего литературного света. Тебе закрыты дороги будут и на странице газет, журналов, тебе руки не будут подавать. Как вы помните, Розанова, философа, исключили из философской академии за его статьи по делу Бейлиса. Но кроме всего, мало кто знал, что им деньги еще платили. Платили деньги, и немалые. Бродский был богат, сахарозаводчик. И вот вся эта еврейская суета говорит о том, что обвинение это против Бейлиса было воспринято ею как обвинение против всего еврейства в наличии у него ритуальных убийств. И это обвинение, как мы видим по ответу присяжных, оно было доказано. Второй ответ, заданный присяжным, он состоял в том, был ли лично Бейлис виноват в этом убийстве. Доказано ли, что именно Бейлис убил Андрюшу? И на этот вопрос присяжные ответили большинством: нет, не доказано. То есть честные русские люди, простые, не могли противостоять этому гевалту, этому давлению вокруг процесса, и голоса, между прочим, у них разделились 6 на 6. 12 присяжных было, 6 сказали «да, доказано Бейлис», 6 «нет, не доказано». И по нормам тогдашнего российского гуманного судопроизводства такой ничейный результат истолковывался в пользу обвиняемого. И вот тут же в зале суда освободили, сказали «вы свободны». И наступил радостный день во всем мире для всего российского еврейства. Они получили возможность замолчать первое решение присяжных о ритуальном убийстве и напирать на то, что Бейлис оправдан, ритуальных убийств нет. И до сего дня они это твердят. Марк Дейч, когда разразился этот гевалт против меня по поводу моего письма в прокуратуру о красноярских детях, Убийцами несчастного мальчика были завсегдатаи одного из киевских притонов, перечисляет их по именам этих воров. Сведения эти из стенографического отчета о деле Бейлиса, который так настоятельно советует нам прочесть некто Назаров. Сам некто, понятное дело, такие отчеты не читает, ему не досуг. И брошюрку вышеупомянутую «Жить без страха иудейска» нужно было сочинить. И злочастное письмо 500, число подписантов которого с каждым появлением увеличивается на порядок. Человек он, Назаров, либо сильно невежественный, либо сильно подлый. Стенограмму Бейлиса, процесса Бейлиса, некто Назаров явно не читал, никаких доказательств практикования евреями ритуальных убийств в стенограмме нет, именно поэтому присяжные оправдали подсудимого. Тут правда в этой цитате лишь в том, что действительно и письмо 500, и брошюрку эту я спрятал, отнимали у меня время, как я уже сказал, с извинением, для того, чтобы издать эту стенограмму процесса. И вот такие утверждения, как господин Резник, как господин другой Резник, вот он-то накропал действительно брошюрку «Растление ненавистью» называется, пытаясь опровергнуть книгу Даля. Якобы, оказывается, вовсе не Даль сочинил эту книгу «Разыскание об убийстве евреями христианских младенцев», а чиновник Госдепартамента Скрипицын, под начальством которого работал Даль. И, к счастью, один русский ученый провел исследование, кто же на самом деле написал эту книгу. Я собираюсь в этом году вместе с этим стенографическим отчетом переиздать еще и книгу Даля с приложением этого исследования, из которого совершенно явно и понятно становится, почему работа Даля была впервые опубликована без его имени в количестве 10 экземпляров в виде вот такой служебной записки. С одной стороны, потому что царские чиновники и царское правительство из своего ложно понимаемого гуманизма и великодушия к сатаноизбранному народу стремились всячески сгладить тоже конфликт русского народа с еврейским, чтобы не доходило до погромов. Они, как мы знаем, совсем не царским правительством устраивались, а революционерами, правда, в провокационных целях, а потом и самими евреями для создания групп самообороны. Так вот, Даль, тираж 10 экземпляров объясняется тем, чтобы не было это в массовом как бы пользовании. Это было для служебного пользования, для государя секретно. Почему не было фамилии? Ну, потому что это служебное издание. Кроме того, нужно учесть важную вещь, что Даль в то время не был православным. Он был протестантом, если я не ошибаюсь. Он из протестантов, из датчан. И это не единственный случай, что такое даже очень ценное исследование на тему, близкое к духовной, если оно написано не православным человеком, ему не дают как бы ход выше, а ставят на него, то есть дают возможность другому чиновнику его как бы себе не присвоить, но его представить. И это исследование было представлено Скрипицыным под его фамилией. И под его фамилией оно потом публиковалось с продолжениями в газете «Гражданин». И только на этом основании Семен Резник, который в свое время писал верноподданические книжки с прославлением революционеров и цареубийцы Юровского, получил, по-моему, даже премию за это какую-то, то ли в ЛКСМ, то ли чего-то. Сейчас он на «Голосе Америки» работает. Вот только на этом основании он берется утверждать, что не Даль был автором этого исследования, что это черносотенцы притянули его имя именно к процессу Бейлиса, и тогда впервые издали это исследование под его именем. Хотя достаточно известны и свидетельства первых издателей той еще книги и тех текстов в газете «Гражданин», и друзей дали известное свидетельство о том, что именно Даль был автором этой книги. И вот даже такими способами они пытаются подтасовками, клеветой и ложью затушевать существование этих убийств у евреев. Ну и в заключение я все-таки хочу предложить вам подумать о причине этих убийств. Почему есть вот такой народ, который их совершает? Нужно сказать, что в древности все народы совершали ритуальные убийства. Это нам показывают данные истории, археологии, об этом множество упоминаний в Ветхом Завете, что и языческие древние народы совершали такие убийства, причем именно детей приносили в жертву, и сами евреи. Это около 10 или 20 мест в Ветхом Завете, где можно это найти, и Господь осуждал их за это. Вот мне кажется, что причина этих ритуальных убийств, она достаточно близко к истине, исследована русским ученым, он же имел и духовный сан. Это протоиерей и профессор Буткевич. Вот у меня есть она в таком репринтном переиздании из дореволюционного журнала «Вера и разум». Очень хороший был журнал со многими материалами по делу Бейлиса. И он дает совершенно правильное как бы начало для толкования истока ритуальных убийств. Все они коренятся в плохой совести людей, которая у них осталась как бы вот память о своем первом грехопадении в раю, когда они прогневали Господа Бога, отказавшись быть Ему послушными, и подпали на дьявольскую лесть, будете как боги, отказались от закона Божия, совершили грехопадение, стали смертны, извратили всю природу земного мира. Вот чувство этой вины, оно после изгнания из рая, оно было у всех первых людей. И, конечно же, оно было и у языческих народов, поскольку все-таки совесть у них оставалась человеческая, и совесть им это подсознательно говорила, что Бога нужно просить о прощении. И чем примитивнее были верования того или иного народа, тем примитивнее были представления о том, чем можно испросить у Бога прощение. Ну вот как между нами людьми, если я обидел кого-то, ну я ему могу деньгами что-то заплатить. Наше судопроизводство так и присуждает штрафы в виде компенсации, даже за моральный ущерб. Могу подарить корову, могу отдать свои драгоценности, могу, может быть, отдать свою жену там у некоторых народов. И чем дороже будет мой подарок, моя жертва, которую я отнимаю от себя, тем больше можно надеяться на прощение Божие. И вот самой дорогой такой жертвой люди рассматривали своих детей, особенно своих первенцев. Они тоже понимали интуитивно, что мир лежит во зле, в грехе, и дети, они еще чисты от этого греха во многом. И именно чистые младенцы, чистые дети были, с их точки зрения, наиболее большой и драгоценной жертвой для того, чтобы умилостивить Бога. И чем больше люди подпадали под власть сатаны, а языческие-то народы ведь, они поклонялись бесам, и бесам в этих жертвах нужна была совсем другая сторона. Богу нужно было раскаяние человека, сознание своего греха. Жертва Богу дух сокрушен, как в одном из псалмов говорится. И именно когда человечество обрело с пришествием Иисуса Христа истинную религию, все эти жертвы, жертвоприношения были заменены духовными жертвами, уже не жертвами даже животных или каких-то вещей материальных. Но в дохристианские времена это были жертвы человеческие, которые считались самыми дорогими. И множество зафиксировано в истории примеров, когда в случаях страшных бедствий, болезней, там, мора или осады города иноплеменниками, народ решал приносить в жертву сотнями детей самых знатных фамилий и даже царских детей. Именно потому, что это была в их понимании наиболее драгоценная жертва. В еврейском народе эти жертвы тоже были, как мы видим в Ветхом Завете, но Господь Бог этого не хотел. И во многих местах Ветхого Завета пророки именно увещевали народ свой в этом духе, что это не угодно Богу, человеческие жертвы. Жертва Богу дух сокрушен. И постепенно в еврейском народе эти жертвы заменились человеческим принесением в жертву животных. Ведь формально там говорится, что они должны были приносить в жертву своих первенцев, тоже детей. Но почти сразу же это было заменено жертвоприношениями ягнят и тельцов, и голубей. Но когда евреи впадали в идолопоклонство, они опять каждый раз возвращались к человеческим жертвоприношениям. И когда они совершили самое страшное свое грехопадение, богоубийство, убийство Сына Божия Иисуса Христа, они избрали себе другого отца, сатану. Отец ваш дьявол, сказал им Христос. И после этого уже некому было их увещевать. Все их духовные вожди именно стали самыми ярыми идолопоклонниками, служителями и детьми сатаны. И как писал отец Павел Флоренский именно в связи с делом Бейлиса, если у них в те времена, когда у них были еще пророки и судьи и цари, которые ограничивали их беззаконие, периодически впадали в этот грех человеческих жертвоприношений, если так, даже тогда у них не срабатывали тормоза, то что удерживает их сейчас, когда у них нет ни настоящих духовных вождей, ни судей, ни царей, когда ими правят талмудисты, которые считают только евреев людьми, а лучшего изгоев убей. И вот это такая параллель отца Павла Флоренского, она, конечно, более всего помогает понять, почему именно в хасидской секте, а эту сегодня ныне кремлевскую структуру, которая пользуется наибольшей благосклонностью нашего президента Владимира Владимировича Путина, ФИОР, Федерации еврейских общин, которая известна в остальном мире также как оккультная секта Хаббат, почему именно уже тогда в этой секте были все судебно зафиксированные ритуальные жертвоприношения христианских детей? Почему именно на нее падает наше подозрение в связи с красноярским убийством 5 детей, в связи с убийством в том же году летом на Истре в Подмосковье 3 мальчиков, одного из которых обнаружили со следами распятия? Просто-напросто. Вот почему мы именно на эту секту обращаем внимание? Потому что эта секта, если уже талмудисты отказались от правильного понимания смысла истории и смысла своей богоизбранности, то эти-то, они соединили уже всю эту свою гордыню сатанинскую с каббалистическим учением, с обожествлением своих цадиков, которых провозглашали мессиями. И вот династия Шнейрсонов, из которой один из ее представителей участвовал в убийстве Андрюши Ющинского, к сожалению, суд вообще не обратил, и следствие не обратили внимания на его причастность к этому делу, хотя там совершенно четко видно, что он помогал и ловить Андрюшу вместе с Бейлисом, они его утащили туда на завод, и заманивал он его тут туда, обещая показать ему его отца, почему Андрюша в этот день не пошел в школу, прогулял, что с ним вообще не случалось. И вот этот Шнейерсон ускользнул вообще из внимания киевского судебного процесса. Этот недавно умерший любавический раввин Шнейерсон был евреями, в том числе Лазаром, обожествлен как мессия, и они ждут именно его возвращения в ближайшее время на землю. И поскольку именно каббалистические черты хасидизма делают его наиболее таким сатанинским ответвлением от всего иудаизма, поскольку каббала – это оккультная мистика, это колдовство. Это евреи прибегли уже к прямой помощи своего нового отца, создали ритуалы ему молитв, поклонения в надежде на его конкретную помощь в текущих земных делах. И в каббалистическом учении утверждается, во-первых, что добро и зло – это равнозначные основы бытия, порожденные самим Богом, их Богом. Естественно, зло порождено их Богом. И что Господь Бог сам знает, для чего добро и зло, и не в наших, так сказать, силах и планах его отличать одно от другое. И для того, чтобы произошло торжество его в мире, Господь Бог нуждается в еврейском народе. Без еврейского народа Бог неполноценен. Поэтому без нас в мире Божий замысел неосуществим. И вот это каббалистическое учение, которое доходит до обожествления еврейского народа, конечно же, совершенно оправдывает и такие жертвоприношения в духе Талмуда «Лучшего изгоя убей». Здесь напластуются и какие-то, может быть, их суеверия о целебности крови, которые могут корениться тоже во многих местах Ветхого Завета. Например, если взять описание в книге «Исход», глава 12, их исхода из Египта, когда была послана последняя казнь на фараона, чтобы он отпустил еврейский народ, когда были поражены все первенцы у египтян, кроме евреев. Евреи должны были выбрать молодого ягненка без порока, мужского пола, закласть его, принести в жертву и кровью помазать свои дома, дверные косяки. И тогда тот их бог или ангел смерти, который убивал египетских младенцев, обходил их дома. Вот суеверие может быть связано с этим эпизодом, допустим. Тут может быть напластование того еще, что в таких ритуальных убийствах, поскольку они выбирают действительно чистых детей по возможности христиан, напластование их воспоминания о распятии самого чистого человека, Господа нашего Иисуса Христа, что произошло на еврейскую Пасху. И, возможно, не случайно именно в эти весенние месяцы, связанные с Пасхой, и происходит наибольшее число таких ритуальных убийств. Но не обязательно они должны быть привязаны к этому месяцу. Впрочем, весной у них еще один праздник важный – Пурим. Праздник мести антисемитам, так называемым. Когда они, даже именно хасиды, нанимали специально людей, христиан, за деньги, которые разрешали бы себя избивать в эти дни, распинать, колоть. Как бы имитация распятия Христа. А если можно поймать какого-то мальчика и распять, то, наверное, и денег платить не надо. То есть тут может быть воедино связано напластование самых разных причин, почему они совершают эти убийства. Тут, конечно, и каббалистическое учение о том, что когда Господь Бог рассеял в мире вот искры душ, конечно, основные попали к евреям, но немножко попало и к неевреям, хотя они, в общем, животные. И дело каждого еврея благое освобождать эти божественные искры из этих животных оболочек, не людей. Вот в том числе такими убийствами. Это приближает конечное торжество добра в их понимании в мире и пришествие Мессии. И, возможно, поэтому некоторые случаи ритуальных убийств, они были хронологически, вот, совпадали с днями их праздников, связанных с храмом, с его утратой и с надеждой на его восстановление, поскольку их Мессия Машиах родится в том же августе, когда был храм разрушен. Искренние убийства детей, они все были накануне этих событий. Я не утверждаю, что это именно так было и в Красноярске, и в Истре. Я считаю, что долг следственных органов вот эту версию в таких случаях всегда делать и брать первой. И если бы по горячим следам, скажем, обыскали бы все синагоги в Красноярском крае, обыскали бы их мацу, которую они почему-то не пекут каждый в своем месте, в своем регионе, где живет, а нужно ее рассылать из центра, понимаете ли. Возможно, правы те раскаявшиеся раввины, как один из них свидетельствовал и на процессе Бейлиса, что он узнал эту тайну от своего отца раввина. Эта книга там монаха Неофита зачитывалась, который это свидетельствовал, что вот это суеверие о целительности христианской крови, оно настолько традиционно и укоренено в еврействе, что кровь эту, получаемую от ритуальных убийств, они ею пропитывают материю, полотно, сжигают, и пепел этот, пусть даже в микроскопических количествах, он содержит частицы этой крови, подмешивают в эту мацу, и именно поэтому ее, вот эту святую, рассылают из этого центра, у которого есть этот пепел, а не каждый там ее печет себе сам. И вот в этом году тоже мацу самолетами отправляли из Москвы даже в Азербайджан. Это не значит, что у них было и сейчас ритуальное убийство. Может быть, было, мы не знаем. Кстати, у евреев Пасха вчера праздник. Начали они 12 вечером. Сегодня как бы у них Пасха, так что наш вечер посвящен и еврейской Пасхе. Получилось так. И наш судебный процесс позавчерашний. И спрашивается, зачем везти тонны мацы в Азербайджан, в еврейскую общину в Азербайджане. Зачем эти затраты, на которые еврейские меценаты, как Ливаев, глава хасидов СНГ, идет, Берлазар на это тоже тратит большие деньги. Мацепекарню они сделали, как ни странно, в том же самом Истринском районе. Там у них большое хасидское гнездо в Подмосковье на Истре. Детский лагерь, где ежегодно еврейские дети проводят летние каникулы. И там, как это ни странно, опять-таки не удивляйтесь, накануне исчезновения этих троих мальчиков проводился семинар ста раввинов, в том числе заграничных, на их тему их еврейских традиционных праздников. Вот все эти совпадения, если бы я был следователем прокуратуры, я бы непременно бы положил бы в основу первой версии, и именно по горячим следам попытался бы разыскать. Сегодня наши микроскопы и наука не так уж бессильны, чтобы в той же маце не найти какие-то микроскопические вещества, которые бы подтвердили или опровергли бы эту черносотенную мракобесную теорию. И я думаю, что мы были бы только рады, если бы наше российское еврейство покаялась бы в преступлениях своих предков, отказалась бы от Талмуда, от Шулхана Руха, принесло бы извинения за действия раввина Лазара, написала бы прошение: «Мы поддерживаем обращение православной общественности в Генпрокуратуру и в в знак нашего особого раскаяния. Вот они собрали 20 тысяч подписей, а мы все как один подпишемся. Вот нас по переписи 243 тысячи, мы все 243 и поставим из-за младенцев наших. И потребовали бы лишения Равина Берал-Лазара российского гражданства, присоединившись к нашему Благовещенскому письму этого года. Вот было бы так, друзья. И не было бы в мире зла, и жили бы мы все спокойно. Но мы знаем из Священного Писания, что есть такая тварь в мире, сотворенная Богом, которой было дано много и свобода, и которую эта тварь обратила свободу в служение злу. Первым из них был сам дьявол, возгордившийся, который стал соперничать с Богом. Увлек на этот путь часть ангелов. Они были ангелами, созданы Богом, не бесами. Но они настолько необратимо переродились. Вот вы встречали где-нибудь в Священном Писании у святых отцов, чтобы хотя бы кто-то из бесов раскаялся? Нет такого. И большинство детей сатаны, большинство тех, кто служат бесам, которые впустили их в свои души, которые живут по их законам, большинство из них раскаяться не способны. Именно поэтому конец истории будет таким, как он описан в Священном Писании. Они своими сатанинскими методами захватят земную власть над миром, но достойные люди из этого мира будут из него спасены Господом Богом для преображенного мира, для нового Иерусалима, для жизни вечной. И вот это столкновение народа сатаны и народа Господа нашего Иисуса Христа в России произошло в самой острой, откровенной форме, как в начале 20 века, и революция была его кульминацией, так оно продолжается и сейчас. Господь Бог попустил революцию и торжество сатанинских сил, потому что мы ослабли. Даже наша церковь, наше духовенство перестало тогда понимать смысл этих духовных событий, назревающих в России. Вот посмотрите, даже в деле Бейлиса патриарх Алексей, выступая перед раввинами в Нью-Йорке в 91 году, похвалился, что вы знаете, вот в этом мракобесном процессе ни один архиерей не поддержал обвинения. Никто не стал обвинять Бейлиса. Русская церковь сохранила свое знамя. А ведь это же большая трагедия, господа, что мало кто нашелся тогда из наших видных духовных лиц, который объяснил бы народу, правительству, суду, что происходит в деле Бейлиса. И вот для этого была попущена нам вот эта светлая жертва чистого светлого отрока Андрюши Ющинского, чтобы на примере этой жертвы показать суть и смысл тогдашнего столкновения. И вот эта жертва, она не была попущена Господом Богом напрасно. Я считаю, что мы должны ставить вопрос о прославлении Андрюши Ющинского не только по его личным качествам, как светлого христианского мальчика, очень примерного будущего священника, не только потому, что он, как и, скажем, младенец Гавриил Заблудовский, Белостокский, был принесен сатанистами в подражание христоубийства. Мы должны ставить вопросы потому, что эта жертва была попущена Господом Богом для нашего вразумления. И вот его прославление и будет таким нашим вразумлением. Мы поможем понять, что же за смотр сил был на этом процессе Бейлиса. Какие силы тогда действовали в истории. Этот процесс, он продемонстрировал нам вот эта жертва Андрюши Ющинского, продемонстрировала все сатанинские методы сатаноизбранного народа. Ложь, подкуп, убийство свидетелей, даже детей. Давление на государственные органы, на международную дипломатию. Ведь тогда вообще была вакханалия. Америка расторгла торговый договор с Россией. Вы можете себе представить из-за дела Бейлиса? Из-за того, что российское правосудие осмелилось обвинять еврея в ритуальном убийстве. Еврейская газета в Австрии писала, что русское правительство решило дать еврейскому народу генеральное сражение в Киеве. От исхода этой титанической борьбы зависит судьба. Вы полагаете еврейского народа? О нет, еврейский народ непобедим. На карту поставлена судьба русского государства. Быть или не быть, так стоит для него вопрос. Победа русского правительства будет началом его конца. До него нет выхода, заметьте это. Мы покажем в Киеве перед глазами всего мира, что евреи не позволяют с собой шутить. Если еврейство пока что из тактических соображений скрывало то, что оно руководит революцией в России, то теперь, после постановки русским правительством киевского процесса, этому будет положен конец. Каков бы ни был исход этого процесса, для русского правительства нет спасения. Так решило еврейство, и так будет. Газета в Нью-Йорке еврейская тоже откровенничала. Евреи всего мира объявили войну России. Подобно римско-католической церкви, еврейство есть религиозно-племенное братство, которое, не обладая политическими органами, может выполнять важные политические функции. И это государство, большой буквы, теперь предало отлучению русское царство. Для великого северного племени русских нет больше ни денег от евреев, ни симпатии с их стороны, а вместо этого беспощадное противодействие. И Россия постепенно начинает понимать, что означает такая война. Конец цитаты. Война началась вскоре после этого, как мы знаем. Процесс завершился в конце 13 года. Киевская война началась в следующем 14 году с провокации в Сараево. И какую роль сыграло в ней еврейство, нам сегодня откровенно поведал даже такой современный известный банкир Жак Аттали, который написал массу книг, в том числе в книге, которая, по-моему, называется «Мир, еврейство и деньги», откровенно написал, что все банкиры мира, в какой бы стране они ни жили в этой мировой войне, а воевали, помните, центральные европейские державы с одной стороны, Австро-Венгрия и Германия, против них Франция, Англия в союзе с Россией, так они спровоцировали этот конфликт. В какой бы стране мира ни жили евреи, они рассматривают в этой войне своим главным и единственным противником православную Россию. Откровенное признание. И то, что мы сегодня, даже в наших школах, посмотрите эти жалкие наши учебники, что в советское время были, что сейчас. До сих пор нашим детям не можем объяснить, для чего достаточно два абзаца, суть того, что с Россией произошло в 20 веке и что происходит сейчас, это свидетельство их оккупации нашей страны. Иначе я этот термин не могу просто сказать. И вот процесс Бейлиса, он выявил глубокий раскол в ведущем слое российского общества, в котором здоровые силы, правоохранительные, здоровая часть народа черносотенная, союз русского народа, оказались слабее того неистового нахрапа сатанинской проеврейской либеральной интеллигенции. Охранительные силы, православные люди не могли противопоставить всем этим нечестным, наглым сатанинским действиям адекватные меры обороны, как люди порядочные, честные, как люди, которые были готовы в честном бою защищать свои святыни, в честном диспуте, но не закулисными убийствами, не убийствами от городовых до градоначальников и членов императорской фамилии, не ложью в прессе. И поскольку, я подчеркиваю еще раз, руководство Русской Православной Церкви в этом смотре сил, в этой войне, не дало должной духовной поддержки русскому народу, он был в этом столкновении обречен. И вот Господь Бог попустил именно от обратного, на уроке страшных вот этих наших потрясений 20 века, на уроке жидовского ига, сначала в его марксистском виде, а теперь и в откровенно национально-племенном, когда Берл Лазар ногою открывает дорогу в Кремль, стал членом президентской общественной палаты, лауреатом 3 российских орденов Петра Великого, Минина и Пожарского и еще там кого-то, медали к 60-летию победы Великой Отечественной войны, после которой он родился много лет спустя. Вот этот главный раввин России, вдумайтесь в титул, главный раввин не евреев России, а главный раввин самой России. Это значит, что Россия у нас имеет какое-то важное отношение к иудаизму, не может жить без иудаизма, никак не может обойтись без главного раввина, при том, что из наших паспортов слово «русский» убрано. Вот ситуация, в которой мы живем. И вот это иго нынешнее, в котором мы живем, нам тоже попущено, потому что мы в конце жидо-большевицкого иго, которое, в общем-то, в значительной мере переродилось, и если бы русские национальные силы в конце коммунистического режима откровенно бы рассмотрели его причины, его еврейскую составляющую, его богоборческую составляющую, не стали бы призывать народ бороться за вчерашние ценности, поскольку при Брежневе было лучше, чем при Горбачеве, а постарались бы вернуть наш народ на исторический православный путь, возможно, тогда нового ига не было бы. Мы бы с меньшими потерями пережили бы крах жидо-большевистского режима. Но тогда такие люди оказались в меньшинстве, но их, надо признать, и искусственно отстреляли, утопили, подавили с помощью международного еврейства и их ставленников в России тоже. И вот это, как тогда было попущено жидовское иго, нам так и новое попущено для вынесения этих уроков. И вот значение Андрюши Ющинского, как писал депутат Государственной Думы Замысловский, он был защитником гражданской юстиции матери Андрюши на этом процессе. Он писал, что произошло духовное саморазоблачение иудаизма как сатанинской, человеконенавистнической религии, как тайны беззакония, практикующие ритуальные убийства. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала. И вот это сатанинское жертвоприношение чистого христианского отрока, это я вот завершаю таким послесловием книгу, этот сценографический отчет. Он мечтал стать священником, еще раз напоминаю. Это сатанинское жертвоприношение чистого христианского отрока было попущено Богом для такого наглядного саморазоблачения иудейства с целью вразумления нашего народа перед предстоявшим ему тяжелым испытанием в столкновении с главной антихристианской силой истории. К сожалению, тогда ведущий слой России не вынес из дела Бейлиса должного урока. Главная цель того издания, которое я планирую, стенографического отчета, именно это – обрести для нас такую духовную защиту.